Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии вновь протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Напомню нашим радиослушателям, что мы с отцом Александром читаем и комментируем новозаветную книгу «Деяния апостолов». В прошлый раз мы закончили читать 10 главу, и сегодня начинаем главу 11, и я предлагаю, отец Александр, я для разнообразия почитаю нашим радиослушателям современный русский перевод этого текста. Ну и опять же, по ходу дела будете его комментировать. Так, глава 11. «Апостолы и братья, жившие в Иудее, услышали о том, что язычники тоже приняли Божью весть. Когда Петр пришел в Иерусалим, братья из евреев стали его попрекать. Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними. Петр стал им рассказывать все по порядку с самого начала. Я был в городе Яффе, и во время молитвы у меня было видение. С неба спускалось нечто похожее на большое полотнище, которое придерживали за четыре конца. Оно спустилось ко мне. Я заглянул в него и увидел разных животных, зверей, змей и птиц. И услышал голос, говоривший мне: «Давай, Петр, заколи себе, что хочешь, и ешь». «Ни за что, Господи, — сказал я в рот никогда не брал ничего нечистого или поганого». И во второй раз сказал голос с неба: «Не тебе называть поганым то, что Бог объявил чистым». Так повторилось три раза, и потом это все снова поднялось на небо. И вот в ту же самую минуту стоят перед домом, где мы жили, три человека. Их послали ко мне из Кесарии. Дух сказал мне, чтобы я не сомневался, и шел с ними. Я пошел, и со мной еще вот эти шестеро братьев. Мы пришли в дом к тому человеку. Он рассказал нам, как увидел в своем доме ангела, и тот сказал ему: «Пошли в Яффу и позови к себе Симона, которого зовут Петром. Он скажет тебе то, что спасет и тебя, и весь твой дом». Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, как раньше на нас, и вспомнил я, что Господь говорил: «Иоанн омывал водой, а вы будете омыты Святым Духом». Так вот, если Бог дал им такой же дар, как и нам, когда мы поверили в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать Богу? После этих слов они успокоились. Значит, и язычникам Бог даровал раскаяться и обрести жизнь, говорили они, прославляя Бога. Итак, вот почему же возникло, давайте напомним нашим радиослушателям, почему же возник вот такой вот спор, такое непонимание в среде новообращенных христиан?
Ну, вообще для правоверных иудеев того времени было свойственно такое мнение, что Господь слышит только молитвы иудеев, только молитвы обрезанных. И даже существовал такой у них подход и мнение, и, наверное, на практике даже такое было, что если язычница рожает ребенка, не помогать ей в родах, чтобы не родился еще один язычник. Вот такое жесткое отношение было к язычникам, представьте.
Ну, мы это знаем и по Евангелию.
Да, по Евангелию знаем.
С самарянкой, с притчей.
Ну, самарянка – это не язычница, вот, а еще, ну, тем не менее, к ним относились еще хуже, чем к язычникам. Вот. А к язычнике, действительно, это те люди, которых евреи считали, что их не должно быть в принципе. И будь их воля, они бы просто бы от них отказались и как-то уничтожили бы, вот, или сделали бы так, чтобы они не существовали. Поэтому, когда это происходит вдруг, они удивлены, крайне удивлены. Они не могут этого понять, потому что у них как бы рушится весь мир. Все было понятно. Господь Иисус Христос пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он пришел не нарушить закон, но его исполнить. Они видят все вот, то есть у них выстроена четкая картина. И вдруг такое происходит.
Вдруг почему-то язычники, да, во-первых, проявляют интерес к новому учению.
Язычники давно проявляли. Боящиеся Бога всегда существовали. Те, которые уставали от поклонения идолам, когда они понимали всю бессмысленность поклонения идолам, начинали искать Бога. И часто находили вот у иудеев. Но им было сложно принять веру иудейскую, опять же, из-за их надменного отношения к язычникам. Вот такая ситуация происходила очень сложная. Язычники устали от своей веры, искали веру иудейскую, А иудеи к ним высокомерно относились, и поэтому им сложно было принять иудейскую веру. Поэтому и у язычников было отношение такое вот сложное, я бы сказал. Они, с одной стороны, понимали, что иудаизм, вот, иудеев там что-то такое удивительное, такое таинственное, что-то такое тайное, и евреи какие-то необычные. А с другой стороны, они, вот, видя их высокомерие, их ненавидели. Евреев презирали тоже, считали их дикими, ну и так далее и тому подобное. И вот здесь складывается эта ситуация, что апостол Петр приходит к ним. Все узнали, что он с ними не просто, он даже ел с ними. Это же вообще ужас какой-то, что он ел с ними. Хотя они могли даже поздороваться, а он с ними даже ел. Вот. Ну и Петр рассказал, как что было. И отрадно, сам это отрадно, что, выслушав, они успокоились и прославили Бога. И смирились. Сказали, да, раз Господь их принимает, нам-то куда? Вот.
Просто раскола на этой почве не произошло, что отрадно,
да.
Они поверили Петру.
Но как им сложно переменить свой взгляд, вот эту всю родовую уверенность, вот эти родовые вещи, они же очень глубоко в человеке сидят. То, что человек впитал с молоком матери, впитал свою кровь, оно очень сильно сидит в нем. И переменить это необычайно сложно. Поэтому вот здесь можно сказать, что христиане, не только Петр совершил подвиг, но и христиане первые. Вся христианская община совершила подвиг, говоря, что язычникам Бог дал покаяние и жизнь. Они были удивлены, но при этом приняли это.
Ну что здесь действительно мог ведь произойти раскол на этой почве. Они могли
и происходил.
Они могли сказать, что нет, а мы считаем, что этого быть не может, и если вы считаете так, то мы с вами общаться не будем.
Да. А он и происходил. Потому что мы потом увидим, какой раскол происходил, и что произошло потом с апостолом Павлом. Это в следующих главах мы увидим, что было.
Так, ну читаем дальше 11 главу. Так. «А те, что бежали от гонений, начавшихся после смерти Стефана, добрались до Финикии, Кипра и Антиохии, и повсюду возвещали слово, но одним только евреям и никому больше. Однако среди них были и другие, родом с Кипра и из Кирены, которые, придя в Антиохию, стали проповедовать также язычникам, возвещая радостную весть о Господе Иисусе. С ними была Божья сила, и великое множество поверивших обратилось к Господу. Слух об этом дошел и до Иерусалимской церкви. В Антиохии был послан Варнава. Когда он прибыл туда, он сам увидел милость Бога и обрадовался. Он призвал всех хранить верность Господу всем сердцем. Варнава был очень хороший человек, исполненный Святого Духа и веры, и к Господу пришло еще немало народу. Тогда Варнава отправился в Тарс на поиски Савла и, найдя его, взял с собой в Антиохию. Целый год они прожили в этой общине и вдвоем учили большую группу людей. В Антиохии учеников впервые стали называть христианами. В те же дни пришли из Иерусалима в Антиохию несколько пророков. Один из них по имени Агав встал и, побуждаемый духом, предсказал, что по всей земле будет сильный голод. Он наступил при Клавдии. И тогда ученики постановили, что каждый пошлет сколько может в помощь братьям, живущим в Иудее. Что они и сделали, отослав деньги старейшинам через Варнаву и Савла. Вот тут фактически даже две такие истории, уже связанные с Антиохией.
Угу.
Может быть, сначала мы немного скажем вот об этом городе, об Антиохии?
Ну, здесь даже три, на самом деле, надо про киренейцев и киприан сказать.
Угу.
Что, с одной стороны, это греческие колонии были, вот, но в Киренее, это город на Средиземноморьем побережье Ливии находится, и вот в этом городе на 1/4 населения состояло из евреев. То есть, с одной стороны, там были язычники, их было довольно-таки много, а с другой стороны, они жили вот такой, можно сказать, таким общиной, собранием, колонией, как это говорится, диаспорой, наверное, да, что они сохраняли свои иудейские обычаи. И из-за этого происходил такой, наверное, межкультурный диалог, обмен, что они общались с язычниками, должны были вести с ними дела общие, но при этом они должны были сохранить свою веру. И вот для них, видимо, поэтому было очень важно найти для язычников тоже какое-то отношение, может быть, не нетерпимое отношение, как сейчас бы сказали, как бы сейчас сказали бы, толерантное отношение, когда язычникам тоже дается право на жизнь хотя бы, право на жизнь. И вот эти киренейцы, они пришли в Антиохию и говорили эллинам уже, благовествуя Господа Иисуса.
Причем мы даже не знаем этих имен, этих людей, которые впервые стали проповедовать сознательно язычникам.
Да, и поэтому они начали это говорить как-то. Они сами очень быстро, видимо, обратились, многие из иудеев того времени. И их проповедь была успешной, потому что они уже научились с язычниками иметь общие дела, иметь общий язык. Научились с ними говорить на одном языке.
Причем, что интересно, отец Александр, ведь эта история происходила параллельно с осознанием всего того же, с осознанием Петром. То есть они же не общались, они параллельно дошли до этой мысли, что и язычникам нужно проповедовать.
В том-то и дело, что оно как бы лежало на поверхность, но до него нужно было дойти, потому что очевидно, что иудейское вот иудейство как вот такая, как народ, как культура, наверное, оно начинает затухать, несмотря на то, что там все бурлило, а выхода не было. Наверное, многие ощутили это, особенно после того, как распяли Христа. Ощутили, что жизни как-то не стало, что стало очень все сухо. И хотели жизни, хотели света какого-то, надежды, а ничего этого не видно было многим иудеям, вдумчивым того времени.
Каким бы слово... смоковница, да?
Да, да. Каким словом, к слову говоря, был апостол Павел и Варнава, видимо, был. Сначала, наверное, поговорим про Варнаву, потому что ему поручили идти в Антиохию. Варнава, про него говорится чуть раньше, что, ну, так как бы вскользь упоминается, что он называется сын утешения, его имя. Был левит с Кипра он. И вот он взял все свое имение, продал и принес и положил к ногам апостолов. То есть тот человек, который в полноте открыл Евангелие для себя, что если хочешь идти за мной, раздай все и следуй за мной. Вот если мы вспомним того юношу благого, который подошел, и у него было большое имение, то вот Варнава наоборот так поступил, как не поступил тот юноша благой. И, кстати, не говорится, как звали того юноша.
Может, это он.
Вдруг это был Варнава, который ходил, долго мучился, потом, когда все-таки увидел то, как есть, и, может быть, его такое покаяние было особое, сын утешения. Интересно, такое сравнение можно провести.
Между прочим, у них было общее с апостолом Павлом, с Савлом тогда еще, что у них у обоих не было семьи. Вот у апостола Петра была жена, мы знаем, а вот...
У многих апостолов были, да.
Да, а вот про Варнаву и Савла как раз известно, что они были...
Ну да, сказано, чуть дальше забежим, сказано, что он имел дар пророчества и учительства. Вот, еще сказано, что он принял Павла и привел его к апостолам. Вот это еще тоже нужно сказать.
Да, мы об этом читали в предыдущем.
Да, да. Поэтому вот Варнава, можно так сказать, что он, с одной стороны, как бы затемнен апостолом Павлом, а с другой стороны, он именно тот, который привел апостола Павла к Господу. Та же самая
он
интересная история.
Сколько затенен, в тени апостола.
Да, да, в тени, Павла, я неправильно сказал, да, затенен, да, не затемнен, затенен, конечно же. Вот, то же самое интересная история с апостолом Андреем и Петром. Апостол Андрей тоже как бы немножко в тени апостола Петра находится. Вот такой интересный момент. Хотя он первый узнал Господа и привел Петра к нему. Поэтому Варнава, вот здесь сказано, что он необычайно был добрый человек. Добрый и исполненный Духа Святого и веры. Видимо, сочетание, удивительное сочетание душевных качеств и духовных, редкое, к слову говоря, сочетание.
Вот я тоже хотела.
Очень редкое сочетание, потому что иногда, духовные люди бывают очень в душевном жесткие, плане невыносимы.
Да.
С ними очень сложно жить, и они там навешивают на людей различные бремена неудобоносимые. Вот, потому что они же духовные и духом живут, а про душевные, про вещи такие, которые для других людей необходимыми являются, они их не замечают. И поэтому с такими людьми очень сложно жить. А вот апостол Варнава, видимо, сочетал вот эти качества душевности, такой, может быть, даже исполненной такой и кротости, и смирения, и взаимопонимания, таких чисто человеческих качеств, которые вот мы всегда ищем в других людях, на которые можно было опереться, который всегда был опорой, всегда рядом и никогда никого не подводил.
Да, сейчас, кстати, это такая проблема. Часто бывает, что люди пытаются обрести духовность, не обретя еще душевных качеств и элементарных даже каких-то качеств, порядочности, ответственности.
Это как раз и духовные качества. Порядочность и ответственность – это духовные качества тоже человека.
Это спорный вопрос. Это такие качества, которые свойственны людям вне зависимости даже от их религиозных убеждений.
Ну что, у них тоже есть духовность. Вот. Ну, если чуть-чуть кратко коснуться, об этом пишет и Феофан Затворник в своей книге, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Он именно разделяет, что есть душевное, что есть телесное, плотское, духовное, вернее. Кто хочет, может обратиться к этой книге. Мы лишь кратко скажем, что душевные и духовные вещи, если вот условно их на самом деле только можно разделить, потому что человеческая личность неразделима, и телесный, душевный, духовный полюс, и они являются не частями такими, составными частями человеческой личности, а единым целым. И часто нельзя все это разделить, это грубо очень на самом деле есть такой библейский взгляд, именно взгляд Библии на человека как на целостное существо. Да, мы видим его телесность, но при этом где заканчивается тело, начинается дух, вот эти вещи мы не можем разделить до конца. И когда человек умирает, и происходит какое-то разделение от тела, это существование считается нелепым, таким призрачным.
Неполноценным,
потому что человек в таком состоянии не способен исправиться, измениться. Ему нужно тело, чтобы что-то изменить, чтобы совершить какой-то поступок. Поэтому вот эти моменты, они очень важны. Тем не менее, душевность – это вот такие качества, как взаимопонимание, сочувствие, эмоциональная, чувственная сфера человека, отчасти связанная с волей человека, с умением интеллектуально развиваться. Это тоже можно назвать душевными качествами, умением сочувствовать другому человеку.
Эмпатия, да?
Эмпатия. Ну, или эмпатия, как правильно. Не знаю в данном случае.
Просто бывает, что люди начитаются вот каких-то серьезных духовных книг и считают, что душевное это все надо уже отставить в сторону, это все плохо, все, что душевное, это все искушение, а надо вот к духовности только к чистой стремиться, и в результате получается и ни того нет, и этого нет.
К сожалению, да, поэтому есть норма, это библейские наши книги Библии, с которых и нужно начинать свой духовный путь, самых простых книг притч Соломоновых, и вот апостола Павла, если будем читать Писание потом, то мы увидим, что он опирается-то на библейский опыт, и для него как бы это такая вот почва, такой фундамент, без которого невозможно ничего понять и осознать апостола Павла. А он именно обращается вот к тем учителям книгам, где вот этот баланс очень сильно соблюден. Там есть и быт, есть и духовные вещи, есть и отношения между людьми, и о простых каких-то вещах сказано. Поэтому, вот, чтобы эту почувствовать, душевность вот Библии, библейскую душевность, и связанную с ней духовность, да, как вот из духовной, как из душевности, правильно устроенной жизни, может вырасти духовность. Это вот почитайте книги «Притч Соломоновых», «Премудрость Иисуса сына Сирахова». Там вот эта мера соблюдена. Если же мы что-то выделяем одно в жизни, забывая о каких-то других вещах, мы можем очень сильно сломаться, надломиться, и происходит кораблекрушение в вере. Вот такой Варнава был, который был воспитан в отеческих традициях, но при этом он и он обладал и развитой такой душой, развитыми душевными качествами и свойствами.
Ну, вот тут речь идет об Антиохии, да? И да. Мне хотелось бы несколько слов сказать. Вот это, опять же, цитата из книги, которую я упоминала, Ален Деко из серии «Жизнь замечательных людей», книга об апостоле Павле. Антиохию основал за 3 века до его, Савла, рождения Селевк I, прозванный победителем. Она стала столицей империи селевкидов. 13 царей правили там вплоть до 64 года до нашей эры, когда Помпей лишил престола Антиоха XIII. Селевкиды великолепно воспользовались преимуществами, которые давало исключительное расположение города на Средиземноморье. Очень скоро в Антиохии появились купцы, торговцы, банкиры. Так родился и возмужал космополитичный город, сияющий богатством и прославившийся буйными страстями. Во втором веке до нашей эры слава империи селевкидов гремела от Греции до Гиндукуша. Антиохия, соперница Александрии, насчитывала около 500 тысяч жителей. В первом веке нашей эры, когда туда прибыл Савл, город изменился мало. Но еще известен был этот город тем, что считался городом, где царила безудержная роскошь, все безумства Востока, самые зловредные суеверия, фанатичные оргии. Это уже по словам писателя французского Ренана, который тоже писал об апостоле Павле и его путешествиях. Там же, надо сказать, что это город был людей образованных. Там читали Аристотеля, на сцене ставили Аристофана и Еврипида. Школы Антиохии считали самыми престижными на Ближнем Востоке. Библиотеки обладали книжными сокровищами. Люди приезжали издалека, чтобы полюбоваться храмами города и помолиться в них. То, что одно из решающих сражений в истории христианства разыгралось именно в Антиохии, не может не впечатлять нас сегодня, пишет Ален Деко.
Интересно, что антиохийцы, вот мы про них уже начали говорить, они славились своей способностью давать людям насмешливые клички. Вот. Когда впоследствии Антиохию посетил бородатый император Юлиан, они крестили его кличкой «Козел». Вот. Окончание «ионин» вообще означает принадлежность к партии или кому-то народу. Например, «цезарианин» обозначает принадлежащего к партии Цезаря. «Христианин» ко Христу. Это была презрительная кличка, но христиане приняли ее и прославили ее на весь мир. В своей жизни они превратили ее из презрительной клички в имя, вызывающее уважение, восхищение и даже удивление. Вот так вот интересно пишут историки, что сначала это была презрительная кличка, которую они давали таким людям и смеялись над этим. Но из-за того, какой жизнью жили христиане того времени, именно там, в Антиохии, они получили совершенно другое название. Вот как интересно, можно это может совершиться.
Ну, а до этого сами обращенные, они друг друга называли там братья, святые,
да? Да, там есть, да, ученики,
последователи,
святые, братья, да, последователи. Вот такие были наименования. У апостола Павла мы увидим: не покидайте собрание святых. А кто такие святые? Те, которые стали христианами. Вот, но еще христианами не назывались, те, которые крестились, те, кто уверовали во Христа. И они как бы выделились из этого мира, поэтому стали святыми.
Ну, то есть, если в посланиях апостола Павла еще он слово «христиане» не упоминает, значит, оно очень медленно получало свое распространение, да?
Да, конечно.
Как самоназвание именно.
Конечно. Оно и получилось, что сами себя христиане долгое время так не называли, потому что еще раз подчеркнем, что это была насмешливая кличка. И их называли насмешливо, говорили: а эти там христиане, а эти там такие.
Интересно,
а там
когда такие. Же оно перешло в самоназвание, когда люди сами
себя. А в самоназвание, стали когда стали их уважать. Когда стали спрашивать, ты христианин или нет, уже спрашивая человека о его выборе. Вот когда произошло время гонений, и человек говорит: я христианин, его хотели, типа, над ним стали смеяться, он говорит, для язычников, он говорил: я христианин, и после этого он делал выбор в пользу Христа, и его могли казнить, могли предать смерти. И отсюда произошло, что христиане – это необычайно мужественные люди, которые не боятся смерти. Для тех для язычников того времени. И поэтому постепенно человек, себя называющий христианином, исповедовал Христа. Такая вот была особенность. Постепенно все так сложилось. Вот. И видите, как за один год их называли христианами. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей. И вот ученики, обычное название для христиан, обычное самоназвание, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Кстати, вот этот момент нужно запомнить, что христиане себя называли учениками это в начале. Каким бы ты ни был, ты продолжаешь быть учеником Христа всю свою жизнь. Продолжаешь учиться у него и жить по заповедям Божьим. Про пророков надо сначала поговорить, что в то вот раннепророческое христианское движение – это особое явление, можно так сказать, особое явление, которое появилось вместе с чудом Пятидесятницы. Последним пророком, как известно, был Ветхого Завета, и первым пророком Нового Завета – это Иоанн Креститель, который завершил ветхозаветное пророческое движение, а раннехристианский профетизм или пророческое движение имеет несколько удивительных вот таких черт. Очень много про пророков говорится в книге Дидахе. Там вообще рассказывается, кто такие пророки и кто они. Что это были такие люди, которые посвятили себя только служению слову, возвещению слова, которые ходили от церкви в церкви, и их задача была не просто проповедовать слово, как у апостолов, а возвещать в церкви волю Божью. И даже пророки могли прийти и к апостолам, мы потом увидим, что они приходили и к апостолу Павлу, то есть когда он возвращался в Иерусалим, и ему предсказывали, и к апостолу Петру могли прийти пророки. То есть их служение было внутри церкви. Возвещение воли Божией конкретному человеку, уже уверовавшему. То есть человек, входящий в церковь, здесь нужно подчеркнуть, у него только жизнь начинается. Он должен многому научиться, должен многое что понять. И развитию, и научению в этом нет конца. Нет законченного такого научения. Есть какие-то вехи, этапы у человека, но никогда не закончится вот это постижение и узнавание воли Божией о себе. Чем больше человек живет в церкви, тем все больше и глубже он должен узнавать волю Божию. И вот этому-то назначению и служили пророки. Поскольку церковь только-только формировалась, таких пророков было необычайно много, ну, по сравнению со всеми другими эпохами.
Интересно, а лжепророки среди них тоже могли быть?
Конечно, там были очень четкие критерии, кто такой лжепророк. Если человек пришел, сказано, и хочет жить, и он является пророком, он может прожить только 1-2, максимум 3 дня в конкретной общине. После этого он должен идти в другую общину. Чтобы это... Если он хочет жить дальше, то он либо должен начать трудиться, если он хочет в какой-то общине остаться и начать трудиться, и он должен об этом честно заявить. Если же он этого не делает, то он лжепророк. Все. Такого, не помню там, что сказано, но надо как-то его исключать из жизни.
То есть неработающий пророк – это лжепророк.
Да, неработающий пророк – это лжепророк. Он не имел права вот жить больше 3 дней в какой-то общине, должен попроповедовать, поучить людей, ему могли дать содержание на дальнейший путь, и он должен дальше идти. Он не должен быть иждивенцем.
Вот мы очень мало имен, как я понимаю, знаем этих людей. Вот,
ну, оно и не случайно. Оно и не случайно, потому что в основном, наверное, пророки говорили о проблемах внутри церковной жизни. Это не было такое, можно сказать, такое вот движение, когда они записывали что-то, свои какие-то сведения. Хотя вот можно увидеть такие черты в посланиях епископа Антиохии, как раз-таки Игнатия Богоносца, который, наверное, сочетал в себе епископское призвание и пророческое. Пророк мог совершать Евхаристию. Но и епископ мог совершать Евхаристию. Не обязательно епископ должен был быть пророком.
А пророк, вот. Все пророки были пресвитерами одновременно?
Нет, они могли совершать Евхаристию.
Как интересно.
Да.
То есть не будучи пресвитером.
Не будучи пресвитером, да. Вот это все написано в книге Дидахе, можно ее будет почитать, но она относится больше уже к началу второго века, то есть когда уже сформировалась церковь, и там, но как можно понять из текста, формирование такого движения пророческого началось вот именно вот то, что мы сейчас видим, именно во времена апостольские началось это все формироваться, и где-то вот за 60-70 лет сформировалось уже как какое-то оформленное и осознанное какое-то явление.
А почему же потом это движение сошло на нет?
Оно сошло на нет, когда церковь утвердилась. Оно не то, чтобы сошло на нет, нельзя так сказать, что оно сошло на нет. Мы можем увидеть вот такие пророческие слова у всех наших святителей известных. У известных богословов, у Иоанна Златоуста, у Василия Великого, мы все это можем увидеть. Но как такого институционального движения, оно перестает существовать, потому что начинают другие движения, которые формируют церковь. Вот, наверное, что нужно сказать, что пророческое движение тогда формировало церковь, ее структуру, взаимодействие между людьми. После того, как она немножко сформировалась, и структура была утверждена, можно вот так сказать, появилась новая необходимость. Церковь должна была ответить язычникам. Поэтому появились апологеты. После того, как этот ответ язычникам прозвучал, и, собственно говоря, язычники признали и открыли свое сердце Евангелию, особенно во время Константина Великого, началась новая эпоха. Эпоха учителей церковных, которые должны были сформировать учение, найти правильные слова, добиться какого-то вот систематизации тех накопленных уже, ну вот каких-то богословских, можно сказать, таких наработок, которые были сделаны и пророками, и учителями, вот, и апостолами. Вот это все нужно было систематизировать. И вот наши учителя, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, ну и ряд других, они это все сформулировали эту церковную, стройную систему богословия, которой мы до сих пор живем, слово говоря.
Ну вот пророческое служение тогда было церкви нужно.
Да.
А сейчас? Вот сейчас есть
вообще, церкви? Вообще, если говорить о пророческом движении как таковом, слово «пророк» — это тот, кто возвещает волю Божью. И фактически, если вот так разобраться, любой проповедник является по большому счету пророком. По большому счету пророком, который говорит слово, проповедь, он возвещает волю Божью народу. И здесь, конечно, является момент вдохновения. Как узнать, что то, что ты говоришь, от Бога? Мы же знаем, что еще во времена Евангелия были люди, которые говорили вот как книжники и фарисеи, то есть на основании каких-то мнений. А Христос учил по-другому. Он говорил, как будто услышал самого Бога. Да? И вот это очень тонкая грань. Когда ты начинаешь думать, что ты говоришь от Бога, насколько твои слова действительно от Бога? А не являешься ли ты в прелести? И вот в нашей православной традиции это действительно стало необычайно важным, вот этот критерий, как ты себя блюдешь, чтобы тебе не впасть в прелесть. Особенно, если ты начинаешь говорить что-то такое дерзновенное. Насколько твое дерзновенное действительно вдохновлено Богом, а не является дерзким, вызванной прелестью.
Это вечный риск.
А?
Вечный риск.
Вечный риск, да, понятно. И поэтому пророческое движение в церкви никогда не может быть остановлено или угашено. Господь всегда живет в церкви, и врата ада не одолеют его. Но иногда бывает вот это пророческое движение, оно явное такое, как вот во времена апостолов. Потому что необходимо было все сформировать, необходимо было создать церковь как новый организм. Если бы не было этого пророческого движения, если бы апостол Павел сам не был пророком, например, как и апостол Петр, все апостолы совмещали в себе пророческое движение, вот, и епископское движение могли совмещать, как апостол Петр был первым епископом Рима, да, вот, то не знаем, неизвестно, чем бы все закончилось. Просто бы все было бы таким хаотичным, неоформленным, неосознанным, и очень быстро превратить вот этот хаос бы развалился. Вот это пророческое движение, оно созидало церковь, находило вот эти невидимые нити и скрепляло их между собой. Поэтому оно так было в то время развито.
А вот тогда несколько слов про Агава. Вот интересно, что он ведь сказал, побуждаемый духом, сказал совершенно конкретную вещь о наступлении голода, которая требовала каких-то совершенно не духовных, а совершенно житейских, бытовых действий людей.
То есть вот пророки, мы видим, что они не только заботятся о чем-то духовном, но о самых простых
вещах. Но и физической жизни людей.
Да, физически. То есть они возвестили, что будет голод. К слову говоря, пророки возвестили церкви Иерусалимской, что будет разрушено все. И она ушла в горы, мы знаем из истории.
Но
спаслась.
Это еще Господь говорил о том, что
Иерусалим Господь говорил,
разрушен,
но пророки возвестили
напомнили
точное
этом,
время.
Да.
За год они ровно ушли. Все, их еще потом обвиняли в предательстве, что вот они бросили народ, ушли там некоторые иудеи. Ничего подобного. Они ушли, потому что те хотели самоубийством кончить жизнь, бороться с римской властью. Вот Агав был один из таких пророков, вот имя его сохранилось именно благодаря апостолу Луке, который написал это. Он предрек голод великий, и получилось так, что вот этот голод, который был при императоре Клавдии, церковь смогла пережить его только благодаря тому, что собирали средства в других местах Айкумены, вселенной Римской империи. И вот эти средства перераспределялись между теми районами, где был голод, и церковь поэтому смогла выжить и спокойно существовать. Вот, вот такой простой пример пророческого служения. И мы видим, что ученики, с чего начинаются все, и ученики положили каждый по своему достатку послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. То есть вот мы видим, что голод послужил основой осознание церкви самой себя как единой такой
семьи,
как единой семьи, единого организма такого, что если в одном месте люди голодают, а в другом все у них хорошо, то это неправильно, нужно поделиться с теми, кто голодает. И это все и произошло. То есть вот пророки конкретно настраивали церковную жизнь и в плане таких телесных, простых, бытовых нужд, и в плане духовных. Об этом мы еще будем говорить. В главе 21 снова появляется этот пророк. Но там он кое-что другое говорит.